Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Как понравится западным писателям. Сталин и СССР в очерках Бернарда Шоу, Ромена Ролана.
Здравствуйте, меня зовут Григорий Владимирович Процков, я доцент факультета журналистики МГУ. И наш цикл лекций посвящен России, русской революции 17-го года в произведениях зарубежных журналистов, публицистов, писателей. Эта лекция посвящена вопросу, как понравиться западным писателям. Бернард Шоу и Ромен Ролан о Советском Союзе. Наступил 1931 год. И Советский Союз, он очень уверенно доказал свою жизнеспособность, несмотря на все события, которые происходили тогда. Кризис оппозиции, изгнание оппозиции, начало коллективизации, репрессии, создание репрессивного аппарата. Несмотря на это, Советский Союз развивался, и западные скептики, которые ожидали, что Советский Союз развалится, власть советская падет, не оправдали своих надежд. И вот тема Советского Союза, образ Советского Союза, он стал еще более интересен западным читателям. Почему же это государство, которому предрекали скорый крах, почему оно не разваливается? Почему, когда в Европе, в Америке бушует Великая депрессия, миллионы людей теряют работу, почему в это время Советский Союз развивается? Как это объяснить? Да, конечно, на Западе не было известно о системе лагерей. Да, конечно, на Западе не знали, может быть, догадывались, но точно не было таких сведений о том, что вот эта бесплатная рабочая сила, которая строит каналы, заводы, которую нужно только кормить, чтобы она не умерла с голоду, не надо и платить за работу. Да, но вместе с этим, этим только не объяснишь то, что не было в Советском Союзе Великой депрессии. Тут очень много разных причин. И вот интерес западных писателей, западных публицистов к Советскому Союзу, он только усиливался. Герберт Уэллс, как он приезжал по собственной инициативе, он приезжал, в общем-то, на свой страх и риск. И были такие моменты, когда он даже мог просто погибнуть в Советской России от бандитизма. То теперь, когда страна уже восстановилась, теперь нужно было подумать, как встречать западных писателей. Очень многие западные писатели присылали письма Сталину, в руководство Советского Союза, Коммунистической партии, с просьбой побывать в Советском Союзе, посмотреть. И вот решение о приеме писателя принимал лично Сталин. Была создана, ну что ли, такая схема, как принимать западного писателя. Здесь речь уже не идет о обычном журналисте. Сталин не принимал Киша, Сталин не принимал Фучика. Зачем ему было принимать журналиста, который так симпатизировал Советскому Союзу? Это был не его уровень. А Сталину хотелось создать положительный имидж Советского Союза и положительный имидж себя самого в глазах западной общественности, в глазах западного читателя. Для этого коммунистический журналист не годился, потому что коммунистический журналист, как мы выяснили, он был ангажирован. Естественно, что то, что он писал, было интересно, очерки Киша читали его противники, но не до конца этому доверяли. Считали, что Киш что-то скрывает. И вот нужны были фигуры более масштабные, нужны были фигуры типа Герберта Уэллса, которые бы приехали, посмотрели, рассказали, написали очерки, похвалили. И вот была разработана такая программа, которой занимался целый отдел партии и отдел чекистов, которые совместно прорабатывали схему встречи западного писателя. Западный писатель приезжал, ну, как правило, это был Белорусский вокзал, его очень тепло встречали, иногда даже собирали массовку из как бы читателей его книг, иногда с портретами. И вот западный писатель приезжает в незнакомую страну, все неизвестно, страшно, загадочно, а тут на вокзале встречают, представляете, его люди, которые с портретами, добро пожаловать, дорогой писатель. И писатель сразу удивляется, ему дают машину, его размещают в гостинице «Метрополь» или «Националь», прямо около Красной площади. Его спрашивают, что бы вы хотели посмотреть. Он говорит, я хочу встретиться со Сталином, пожалуйста. Я хочу посмотреть, как рабочие живут. У нас в западной прессе пишут, что рабочие живут очень бедно. Пожалуйста, мы вам покажем. Я хочу посмотреть, как у вас заключенные сидят в тюрьме. Западная пресса пишет, что у вас ужасные условия для заключенных. Никаких проблем, вы все увидите. Я хочу съездить в колхоз. У нас очень в западной прессе критикуют колхоз. Мы вам покажем колхоз. То есть вот писателю создавали вот такую программу. Его, естественно, сопровождали переводчик, сопровождала охрана в виде чекистов. И писателю создавали все условия, чтобы у него было положительное впечатление о Советском Союзе. И встреча со Сталином, она как бы вот венчала все впечатления писателя о Советском Союзе. Сталин был прекрасный психолог. Он, несмотря на то, что, конечно, он отличался от Ленина темпераментом, он не знал иностранных языков, но он умел произвести впечатление. Об этом говорят все, кто встречался со Сталином, и советские писатели в мемуарах, и зарубежные писатели. И вот Сталина беспокоило, что, несмотря на дипломатическое признание Советского Союза, нет какой-то литературы о Советском Союзе. Причем нет литературы именно такой, ну, апологетической, не коммунистической, чтобы автор был не коммунист. И вот как раз в начале 30-х годов, в 1931 году великий писатель, великий драматург Бернард Шоу прислал Сталину письмо с просьбой побывать в Советском Союзе и встретиться с ним, со Сталином. Бернарду Шоу было уже к тому времени 75 лет. Он, кстати, прожил всего 94 года, он умер уже в 1950 году в глубокой старости. И вот он решил не просто приехать в Советский Союз, он решил 75-летие встретить в Советском Союзе. Это был июль 1931 года. 9 дней он пробыл в Советском Союзе, и первое, что он, куда он решил пойти, пойти в мавзолей Ленина. Для этого даже специально закрыли мавзолей, чтобы он не стоял в очереди, его одного провели, он долго стоял у гроба Ленина, и потом писал, какие у него руки, которые никогда не знали труда, а его спутница говорила ему, ну понятно, он же не рабочий, он интеллектуал. И вот Шоу постоянно писал. Он даже когда уставал, после встреч с читателями, после поездок, уже 75-летний старик, он заходил в номер, он не отдыхал, не ложился на кровать, он писал отчеты, он писал репортажи, он писал письма жене. И вот что он увидел? Ну, программа была достаточно неразнообразной, скажем так. Это Москва, это Ленинград и колхоз в Тамбовской области. То есть вот программа минимум. И везде Шоу видел неподдельный энтузиазм людей. И вот для Сталина, конечно, это был большой подарок, потому что Шоу был всемирно признан писателем, был лауреат Нобелевской премии 25-го года. И вот впервые живой классик приехал в Советский Союз. И, конечно, его постарались встретить по высшему разряду. Причем интересно, что Шоу, он любил пошутить. Была опасность, что Шоу начнет шутить о положении рабочих в Советском Союзе. Но ему все понравилось. Он был очарован. Он, конечно, понимал, что какая-то есть показуха. В одном из репортажей он, допустим, писал о впечатлениях. Ему в колхозе в Тамбовской области показали детей. И он ожидал увидеть детей таких оборванных, грязных, чумазых, малокультурных. Но, видимо, организаторы постарались. И Шоу в результате написал вот такое впечатление. «Дети в колхозе были настолько ужасно цивилизованные, что моим первым побуждением было осудить их как сборище невыносимых маленьких марксистов-формалистов. Они были слишком чистые, слишком воспитанные, слишком хорошо одетые». Шоу еще встречался с беспризорниками в колонии под Москвой в Болшево. Это была такая показательная колония, куда тоже водили всех Горький, ее воспел в своих очерках. И он посмотрел, как перековываются юные преступники. Он ходил в театры, он встречался со Станиславским, он встречался и с деятелями партии, Луначарский его опекал, его принимала Крупская, вдова Ленина, и они вместе пили чай. То есть Шоу посмотрел фактически все и всех, что он хотел. И вот венцом его пребывания в Советском Союзе стала беседа со Сталином. Сталин готовился к этой беседе. Естественно, это был для него первый писатель такого уровня, Нобелевский лауреат, который приехал посмотреть на жизнь. Сталин хотел показать, ну, естественно, себя как джентльмена, как человека очень грамотного, умного. Но Шоу сказали, что у Сталина есть только 20 минут. Возможно, это была уловка, потому что беседа со Сталином длилась 2 часа 20 минут. Сталин во время беседы просил своего помощника отложить какое-то другое дело, отложить какое-то мероприятие и так далее. Что же увидел Шоу? Я ожидал увидеть русского рабочего, а увидел грузинского джентльмена. Он не только сам был прост, но и сумел сделать так, чтобы и нам было с ним просто. У него хорошее чувство юмора, он вовсе не злой, но и не легковерный. Очарованность Шоу Сталином – это факт совершенно непреложный. И вот эти 2 с лишним часа, которые Сталин посвятил беседе с Бернардом Шоу, а их беседа, опять же, известна, она сохранилась, опубликована, они разговаривали об Англии, Сталин блистал интеллектом, они разговаривали о современных политиках, о Черчилле, например. Сталин Черчилля критиковал, а Шоу говорит, ну пригласите его в Советский Союз, чтобы он посмотрел. И, конечно, никто из них не знал, что через 10 лет начнется война, и Черчилль приедет в Советский Союз и будет в Кремле со Сталином говорить так же, как он до этого говорил с Бернардом Шоу. Когда Бернард Шоу уехал, а уехал он на следующий день после беседы со Сталином, его тут же осадили журналисты. И, естественно, всех интересовала встреча со Сталином. Он сказал, джентльмены, я вам расскажу кое-что о Сталине. У него черные усы. И на этом он закончил рассказ о Сталине. Потом, правда, уже он написал об этом целый очерк. И вот дальше Шоу, приехав в Великобританию, он во всех интервью, всем газетам, журналам, он хвалил Советский Союз и Сталина. Сталин действительно его обаял. И, в общем, Сталин свой номер исполнил на пятерку с плюсом. Потому что во всех сложных случаях политики Шоу всегда хвалил Сталина. Когда в Советском Союзе разразился голод в 1933 году, и к Шоу стали приходить журналисты, в Советском Союзе голод. Он говорит, да вы что, меня там так хорошо кормили. Меня нигде так хорошо не кормили, как в Советском Союзе. Какой может быть голод, вы что? Во время Второй мировой войны Шоу писал цикл статей о необходимости помощи Советскому Союзу. И он пошел даже дальше, что совершенно необъяснимо. Уже когда после Второй мировой войны в 1948 году развернулась в Советском Союзе кампания против генетики, против вейсманистов-морганистов, казалось бы, чисто такой научный аспект, клеймили генетику, и Шоу и тут вмешался, он и тут выступил за Сталина. Хотя, казалось бы, генетика далеко выходит за рамки сферы интересов Бернарда Шоу. То есть вот настолько Шоу стал поклонником Сталина, что любое фактически его действие он оправдывал. Ну и, конечно, кто мог с Шоу поспорить? Он великий, он глыба, он Нобелевский лауреат, ему уже далеко за 90, он старец, он властитель дум. Сталин в полной мере понравился Бернарду Шоу, и вот оставшиеся 20 лет жизни Шоу как раз пропагандировал Советский Союз и Сталина. Второй писатель, о котором мы поговорим, это Ромен Ролан. С ним было все сложнее. Он был на 10 лет моложе Бернарда Шоу, он родился в 1866 году, он тоже стал Нобелевским лауреатом. Его тоже волновали проблемы социализма, проблемы мира, проблемы безопасности. И Ромен Ролан, он был такой, ну что ли, совестью нации. Он был таким уже французским Львом Толстым. Он, кстати, успел попереписываться даже со Львом Толстым. И он защищал права человека, он защищал обиженных. И вот он тоже увлекся идеей побывать в Советском Союзе. Это был июль 1935 года. А что еще интересно, это уже было, как мы видим, через 4 года после Бернарда Шоу. Когда уже вот этот, ну что ли, алгоритм встречи писателей, он уже утвердился, он уже стал таким, ну, стандартным. Сталин, потренировавшись на Бернарде Шоу, он понял, что он идет по правильному пути, что имидж Советского Союза нужно укреплять не только с помощью коммунистической прессы, а с помощью, прежде всего, вот таких вот глыб нобелевских лауреатов, писателей, как Бернард Шоу, как Ромен Ролан. Но почему Ромен Ролан приехал в Советский Союз? Здесь его цель немножко отличалась от того, что хотел Бернард Шоу. Дело в том, что Ромен Ролан был борцом за права человека, и до него стали доходить сведения о нарушении прав человека в Советском Союзе. И он хотел поговорить со Сталином, а это была цель его визита, и он написал об этом Сталину, поговорить со Сталином именно о правах человека, о советском законодательстве. Его очень смутило то, что после убийства Кирова, которое произошло 1 декабря 1934 года, были приняты очень жестокие законы, которые, в частности, позволяли арестовывать и даже казнить людей, начиная с 12-летнего возраста. Сама вот эта постановка такого закона, что 12-летний ребенок, подросток, он уже, может быть, виновен и расстрелян за антисоветские действия, это Ромена Ролана очень взволновало. И он во многом отвлекался, конечно, на публикации во французской прессе, отвлекался на запросы французского общества. Что же это такое происходит? Почему столько людей расстреливают за убийство Кирова, даже тех, кто самого Кирова никогда не видел, не то что участвовал в его убийстве? Ведь после его убийства действительно там десятки людей расстреляли, несколько тысяч сослали, и как раз вот именно с убийства Кирова начинается волна репрессий. И вот это Ромена Ролана очень волновало. И он хотел разобраться, что же происходит. Опять же, это тоже идет в русле вот этой тенденции, которая началась сразу после революции. Посмотреть своими глазами, не глазами журналиста, не глазами ангажированного публициста, которому не до конца верят или не доверяют, а именно глазами классика, глазами властителя дум, глазами Нобелевского лауреата, чтобы его слово, оно уже было со властью. Сталин согласился, И Ромен Ролан приехал в Советский Союз 21 июня 1935 года. А Ромен Ролан был еще другом Горького. Горький в это время уже несколько лет как постоянно жил в Советском Союзе. И мы знаем, что путь Горького вот последние годы жизни он был достаточно драматичен, от очарованности Сталином до его критики. Но Горький не мог открыто критиковать Сталина. И вот возникает вопрос. Ведь Горький с Роменом Роланом встречался, много общались. Мог ли Горький пожаловаться Ромену Ролану на то, что происходит в Советском Союзе? У нас нет четкого ответа на этот вопрос. Но факты, которыми мы обладаем, говорят, что, скорее всего, такой откровенной беседы между ними не было. Они оба постеснялись. Горький, возможно, стеснялся, он понимал, что за ним следят, его прослушивают. Ромен Ролан, возможно, стеснялся как-то помешать позиции Горького из-за вот таких разговоров. Но в любом случае, они как бы вот ходили вокруг и около. Но вот прямо тему репрессий они в разговоре не затрагивали. И вот Ролан, он, опять же, по той же программе побывал в Советском Союзе, был на заводах, был в колониях, был в колхозах, возили в Ленинград. И вот он в один из, опять же, последних дней, он встретился со Сталином. Сталин, наверное, еще больше готовился к этой беседе, потому что если у Бернарда Шоу был чисто такой вот интерес писательский к Советскому Союзу, то Ромена Ролана волновало то, что действительно было в Советском Союзе, нарушение прав человека. Знаете, что убедительно? Что Сталин полностью обаял Ромена Ролана. Что Ромен Ролан уехал фактически тоже под обаянием личности Сталина. Если мы посмотрим вот на эту беседу Ромена Ролана со Сталином, то мы видим, что Сталин очень много говорит. Ромен Ролан говорит: «Да, да, конечно, я вас понимаю, я вас поддерживаю». Ромен Ролан спрашивает: «А как же вот эти дети 12-летние, почему такие жестокие законы против них?» Сталин говорит: «Ну это из педагогических соображений мы принимаем, понимаете? Это же вот так нужно, чтобы они боялись». Ромен Ролан говорит: «Так опубликуйте это, потому что общество недоумевает». А Сталин отвечает: «Если мы это опубликуем, то дети прочитают, а очень часто дети являются игрушками в руках взрослых, и взрослые организовывают детей в антисоветские организации». И представляете, Ромен Ролан вернулся с этой встречи в гостиницу убежденным в правоте Сталина. При всей вот этой жестокости законов, которые были приняты в Советском Союзе, Ромен Ролан полностью их разделял. И вот это поразительно, как такой интеллектуал, борец за права человека, мог за пару часов беседы со Сталином полностью попасть под его обаяние. Здесь что-то невероятное. Видите, это не простые журналисты, которые сочувствовали Советскому Союзу, это писатели, которые ехали с критическим настроем в адрес Советского Союза. Ромен Ролан уезжал на родину уже убежденным в правоте Советского Союза, в правоте Сталина. И дальше начинаются самые сложные годы. 1937 год. Арестовали Аросева, человека, который организовывал встречу Ромена Ролана со Сталином, который переводил, который помогал Ромену Ролану. Ромен Ролан пишет письмо Сталину в том, что Аросев невиновен, отпустите его. Сталин не отвечает. Арестовали Бухарина, которого Ромен Ролан тоже хорошо знал. Ролан пишет письмо в защиту Бухарина. Сталин тоже не отвечает. И дальше он еще послал несколько писем Сталину, и ни на одно из них Сталин не ответил. Что же сделал Ромен Ролан? Он промолчал. Он никак больше не обозначил свою позицию к Советскому Союзу. Он не стал писать антисталинских памфлетов, он не стал выступать о нарушении прав человека в Советском Союзе. Почему? Опять же, по той простой причине. Наступал фашизм. И Ромен Ролан понимал, что да, конечно, это советская диктатура, Сталин его обманул, но какие были варианты? Гитлер, буржуазный капитализм и Сталин. И Ромен Ролан выбрал Сталина. На этом наша лекция закончена. Следующая лекция будет посвящена теме «Сталинский Советский Союз глазами Анри Барбюса и Леона Фехтвангера». Полный цикл лекций вы сможете посмотреть на YouTube-канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.